«Разве ты не видишь, что левый глаз у меня косит?»
Гайка заставила себя несколько секунд не отрывать взгляд. Потом все-таки заморгала, но ответила твердо и честно.
«Нет, Лесь, по-моему, ничего не заметно».
«Вот и славно»,
— обрадовался он.
«Просто иногда кажется, что ты смотришь как-то загадочно. Тебе это даже идет», — собравшись с духом, выговорила Гайка. «А никакой косины вот ни на столечко нет».
«А мама все беспокоится. Давай закажем новые очки. Это специальные, чтобы оптическую ось выправлять. Меня такие с младенчества заставляли носить. А недавно я... То есть они тюкнулись о камень. Одно стекло вдребезги».
«А почему же новые-то не заказать?» —
со взрослой озабоченностью сказала Гайка.
«Да ну их, надоели».
Гайка, понимающе, спросила.
«В классе дразнят, да?»
«Что ты? Никто не дразнит. У нас в классе 4 человека в очках, и 2 из них знаешь, какие авторитетные. И вообще, класс у нас дружный, все ребята хорошие».
«А Вязников?» — не удержалась Гайка.
«Ну, что Вязников?» — потускнел Лесь. Гайка моментально испугалась, но отступать было некуда.
«Это ведь ты сегодня подрался у гаража с тем мальчишкой. Все говорили: Вязников, Вязников».
И она подсказала Лесю.
«В семье не без урода, так ведь?»
Лесь быстро возразил. «Вязников не урод. Он наоборот даже. В него еще в первом классе девчонки влюблялись».
«Да я не про то».
«И вообще, многие считают, что он человек хоть куда».
«А ты?»
— не удержалась Гайка.
«Ты как считаешь?»
Лесь отвернулся, и треугольные лопатки у него дернулись.
«Что поделаешь, раз у нас это психологическая несовместимость. Я никогда первый не лезу, это он ехидничает».
«Ну и что же, что ехидничает?» — осторожно осудила Леся Гайка. «Драться все равно не стоит. Кругом и так столько всего. Всякой войны и драки».
Лесь понял ее, сказал примирительно.
«Мы же только раз в году, и всего-то до первой крови».
«Где первая, там и вторая. С этого все и начинается, а потом не остановить. Вон сколько стрельбы недавно было опять по всем берегам. И толком никто не знает, из-за чего».
«Ты не сравнивай».
«Да я и не сравниваю».
«А чего тогда дуешься?»
— улыбнулся Лесь.
«Я не дуюсь. Просто, как подумаю про такое, всегда расстраиваюсь. Из-за отца».
Она сказала «из-за отца», а не «из-за папы», словно показывая Лесю недетскую серьезность своей печали.
«А что с ним? Ты говорила, что он командир корабля».
«Он был. Его уволили за то, что сбил вертолет».
«Чей?» — Лесь приподнялся на локтях.
«Кто ж его знает? Папа командовал большим охотником, и они вывозили беженцев с горного берега. Понимаешь, город горит, танки палят по домам и по гавани, на берегу 1000 людей собрались, все плачут, кричат. Папа нагрузил охотник так, что он сел ниже ватерлинии, еле управлялся на ходу. Ладно еще, что море было тихое. Отошли, а милях в 10 от берега на них вертолет налетел, безо всяких опознавательных знаков. Из первого захода 2 ракеты по кораблю. А на палубе людей битком. И большие, и маленькие. Хорошо, что ракеты мимо. Папа спрашивает по радио у начальства, что делать. А те — не отвечать».
«Не поддаваться на провокацию», — уточнил с сердитым сочувствием Лесь.
«Да, так и сказали. А вертолет снова. И еще 2 ракеты, и взрыв у борта. Кого-то осколками ранило. Папа искомандовал зенитчиком. А его потом чуть под суд не отдали за нарушение приказа. Хорошо, что люди вступились, кого он спас. И газеты. Но с флота все равно уволили в запас».
«Какое свинство», — от всего сердца сказал Лесь.
«А он теперь говорит, что и не жалеет. Он ведь раньше не хотел быть военным моряком».
«А почему стал?»
«После института призвали. Он учился на кораблестроителя и писал диплом про новые парусные корабли. Чтобы в наше время использовать энергию ветра, как раньше, и не тратить зря топливо. А его вызвали и говорят: будете лейтенантом. Потом уже он стал капитаном 3-го ранга».
«А теперь что? Будет снова придумывать парусники?»
«Не знаю. Сейчас конструкторское бюро закрыли. Папа техником в судоремонтной мастерские устроился».
«Ничего, все еще наладится», — уверенно пообещал Лесь. «Потому что парусники в самом деле нужны. А то ведь люди окончательно сдурели. Жгут, жгут нефть, все отравляют кругом, когда у ветра столько бесплатной энергии. И у солнца.
Я, Гайка, тоже думал о парусных кораблях, только о таких, где паруса не для простого ветра, а для солнечного».
«Разве такое бывает?»
«А лучи? Разве не ветер? Вот если сделать корабль, а у него паруса, похожие на стрекозиные крылья, 100-метровые, и в них фотоэлементы, которые впитывают солнечную энергию. Знаешь, какая будет сила? Хоть плыви, хоть по воздуху лети».
«Это, наверное, красиво», — прошептала Гайка.
«Еще бы!» — вдохновился Лесь. «Ты представь, летит над морем такой корабль, а от мачты во все стороны размахнулись великанские сверкающие крылья».
Он сел, раскинул руки и даже пальцы растопырил от усердия. Высохшие белые волосы его разлетелись. Взгляд опять стал загадочным, ушел в какие-то пространства. Сияла белозубая улыбка. Кожа на грудной клетке натянулась, обрисовав тонкие, как у рыбешки, ребра. Гайка поймала себя, что во все глаза таращится на Леся. Засмущалась опять, уперлась взглядом в дырявую гальку на его груди.
«А этот камешек, он у тебя талисман, да?»
«Ну, вроде». Лесь тоже, кажется, смутился. И быстро сказал в ответ. «А у тебя крестик. Ты крещеная, да?» Гайка тронула невесомый алюминиевый крестик, висевший на суровой нитке.